сожалению, в этом возрасте, 14-15 лет, дети уходят из храмов. И вот это мечтание о том, что если сейчас детские школы открыть, детские сады открыть при храмах, то эти дети останутся в храмах, это наивное мечтание. Во-первых, и детские сады платные при храмах, и школы платные при храмах. И далеко не все родители способны платить такие деньги за обучение своих детей в приходской школе. Это совсем не просто так. Организовать эту работу и вести ее на должном уровне еще того сложнее. Но те же самые дети, которые обучаются в такой школе, они также в 15 лет закидывают и храм, и веру, и все. И в результате эффект от этого, он не тот совершенно, который ожидают нынешние руководители церкви от того, что предлагают развить социальную работу в храмах и образование получать при храмах. Далеко не тот эффект. Это, во-первых, совсем небольшое число детей. Во-вторых, я говорю, что практика, вот горькая практика, показывает, что они в этом возрасте все равно, учась даже здесь, они все равно уже перестают ходить в храм. Их тянет мир, у них появляются друзья там, на стороне, потому что в храм ходят не только те дети, которые учатся в этой школе приходской, сюда ходят дети, которые учатся в городских школах. Они здесь встречаются, общаются, они делятся друг с другом опытом. А когда в ребенка заложено это все в самом зачатии, вот эти страсти, они к этому моменту до такой степени напряжены, они так голодны, вот им только дай вот хотя бы кусочек какой-то, помани, и они рвутся туда, как обезумевшие. Потому что там есть возможность свои страсти удовлетворять. И туда их тянет. Как будто вот эта волчья природа внутри, она проснулась, очнулась, и она понесла, понесла, понесла. Очень страшный период. И тут родители любые меры, какие бы они ни включали, порой ничего не могут добиться. Вот тогда, когда с детьми происходит что-то тяжкое, особенно в этом возрасте, ни в коем случае нельзя их отторгать. Ни в коем случае невозможно уже там навязать веру там какими-то тычками, угрозами, заставить их ходить в храм, тем более насильно заставить причащаться. Когда детей заставляют в этом возрасте причащаться насильно, у них в скором времени появляются смертные грехи, о которых они говорить никому не собираются, и с этими смертными грехами или, по крайней мере, сильно развитыми страстями, они идут причащаться, и после этого делают только дурней, только еще хуже. Только еще хуже. Вот если о вере ничего общего уже поговорить не удается в этом возрасте, то нужно хотя бы родителям, понимая свою ответственность, понимая свою вину, продолжать общаться хотя бы на другие темы. То есть не выталкивать ребенка из своей жизни, не лишать его возможности общаться и даже идти на это общение сознательно, когда ребенок не хочет этого общения, не хочет. По временам они входят в какое-то состояние комы, когда, ну, психологической, конечно, такой комы, когда им не дают что-то согрешить, чего они очень хотят, например, требуют какую-нибудь там купить штучку для очередных развлечений, а им не дают, говорят, нет, ты не заслуживаешь, ты уроки не учишь, в школу не ходишь, по дому ничего не делаешь, хамишь тут и все прочее, прочее, ничего тебе не купим. Бац, состояние комы. Лежит на постели, вообще ничего не делает. И родители думают, ну а что теперь делать? То есть состояние на грани отчаяния. Если ребенок в детстве был замечен в истериках, и мама это знает, что ребенок в детстве истерил, а в возрасте 10-12 лет шантажировал тем, что подходил к окну и брался за ручку окна и говорил, вот если сейчас ты еще сделаешь шаг, я туда выйду. Если такое уже было, зачем еще рисковать? Но если уже ребенок такой, породили такого с такими качествами, зачем рисковать? Вину свою нельзя забывать. Вложили же это все. И тут не успеешь подбежать к окну, не успеешь за руку схватить. А ножи тем более не спрячешь. А когда один раз заметили, что уже на запястье царапины какие-то появились, зачем еще рисковать? Зачем? Если уже что-то пытались сделать. Они сейчас шантажируют как? Расцарапают себе, кровь явно появится здесь, фотографируют это все и высылают. Высылают туда, куда надо. Маме, там, папе, еще кому-нибудь. Жуткий вообще шантаж. Методы, они учатся этому в интернете. Друг от друга учатся. Один папа рассказывал, там ребенок вообще особенный. Как ребенок, не помню там сколько, 11 что ли лет всего было, или 12, он хотел от такого вот состояния отчаяния, от какой-то комы там своей, он, все были, говорит, на кухне, один кто-то в комнате, мы вдвоем на кухне, слышим такой бах, грохот в комнате. Я, говорит, подбегаю, выбегаю туда, смотрю в комнате. Значит, турник, в проеме двери привязана веревка, он стоит на полу, на шее петля. Он что сделал? Рядом диван, он встал на диван, все это сделал, петлю на шею одел и прыгнул. Ну, то есть он ошибся с длиной, вот и все. Длина веревки оказалась великовата. Он никто бы даже не узнал, что он повесился. Пришли бы уже, вот он болтается в этом проеме. Ну какая жуть! Вот какие дети! Ну, мы их вот таких порождаем. Чего от них ждать, никто не знает. Аккуратнее надо. Это не значит, что вообще надо бросить воспитание, угождать во всем. Там, любовь эту слепую сразу там, ой-ой-ой, вот эти страхи, значит, воспитывать нельзя. Нет, я как раз хочу сказать о том, что надо воспитывать с самого начала. Очень аккуратно воспитывать, особенно этих детей трудных. В паре воспитывать, чтобы один ласково наказывает, другой тут же утешает. И если папа наказал в 10 или в 11 или даже в 12 лет, предположим, да, то мама должна рядом говорить дочке и объяснять, ну, папа же был прав. Не ругаться на папу, иди отсюда, дурак там, что ты тут делаешь, ты ребенка тут калечишь. Вот это совершенно неправильный подход, когда между родителями согласия нет. Нет этого элементарного взаимного понимания при воспитании ребенка. Так они, бесы, только этим будут пользоваться, вот этим противоречием. Если папа с мамой не достигли согласия, все, тут в этот клин бесы воспитают ребенка как хотят. Так если в согласии папа и мама, надо договариваться заранее. Договариваться надо накануне. Надо проводить часы в этих беседах, чтобы спокойно прийти к пониманию, что это нельзя оставлять просто так. Это надо поправлять аккуратно. И согласие родителей здесь очень важное условие, надежный фундамент того, что ребенок при этом воспримет правильно все. Если папа даже как-то наказывает, а ребенок потом обижается и плачет, мама должна сказать: ну, папа же прав. Это же он не по злобе делает. И надо убеждать и уговаривать до тех пор, пока ребенок не успокоится и с мамой не согласится. Ну, люди говорят, ну, фантазер. Нет, это не фантазии, это реальная практика, но надо этого достигать. И чем раньше это начнут делать родители, тем лучше. В 15 лет это сделать очень трудно, когда уже ни папа, ни мама, ни авторитет, на всех плевать, как это говорят это в народе. А сейчас эти вот говорят, сыночки, дочки, говорят, а что они мне сделают? Знаете, вот такой вот с презрением, вот такой вот, а что они мне сделают? Все, они ничего уже не сделают, потому что упущено время. Так в этот момент, хотя бы, когда уже ничего, как они говорят, сделать с ними нельзя, нельзя их отторгать, нельзя их презирать, нельзя оставлять их без всякого общения, когда они особенно в коме там лежат, или они куда-то шастают, не знаю где, и уходят, не знаю куда. Надо с ними сохранять общение. Хотя бы на бытовом уровне, на примитивном, домашнем, кухонном уровне, на уровне хозяйском, на уровне там дачном, хоть как, на уровне совместного отдыха. Ну хоть в чем-то надо их еще уцепить, хоть где-то сохранить вот эту контакт, эту связь с семьей, с родителями. Если мы еще такие безголовые будем, еще тут порвем последнее, мы же говорим, а все, он ничего не слушается, ничего не понимает, да ну его, пускай там идет, что хочет, то и делает. Он пойдет под управлением злых духов, пойдет, дьявол уведет его туда, откуда бывает не приходят. Вот не надо этого доводить. Свою ответственность надо понимать. Ее никогда нельзя забывать. Еще раз, вот 30 раз надо возвращаться на это все. Это мое отродье, мы должны говорить. Как раньше в народе говорили, выродки, да? Детей, которые очень плохого состояния нравственного были, их называли выродок. Но выродок – это не только злобная форма осуждения и отторжения. Это правильное объяснение состояния ребенка. Он не просто родился, он как-то выродился. Выродился, он вырождается. И чтобы он не выродился совсем, от которого даже потомства не будет. Почему? Он не доживет, даже бывает, до этого возраста, до детородного возраста. Вот до этого уже сгинет. Вот на этих людях, на таких детках вырождался род. Вот почему не выродки. Поэтому, если еще есть какой-то шанс, есть какая-то возможность, родители еще имеют веру, сами в покаянии живут, принимают это как крест, как заслуженное по делам своим, как то, что посеяли, и пожинают именно это. Вот тогда из этого состояния осознания своей вины идти на контакт с ними –